Всем привет, это подкаст по красоте от клиники Дега. И сегодня у нас в гостях прекрасная, сильная и целеустремленная Алиса Аршавина. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Алексей.
Сегодня буду я с вами один говорить, потому что наша замечательная Юлия Жемчуг проходит ускоренные курсы арабского языка. Алиса, вы приходили к нам в клинику на клиентский день, вы рассказали свою историю. Она произвела на нас на всех очень сильное впечатление, конечно, и таким оптимизмом зарядила. Кроме того, эта история вызвала очень такой большой отклик у тех, кто ее слышал, у тех, кто присутствовал, и кто потом смотрел фрагменты вашего выступления. Мы бы хотели вот сегодня вашу историю рассказать целиком. Вы пришли в клинику, я так понимаю, что это был первый ваш выход куда-то на публику, к людям, после вот долгой реабилитации. Насколько вам было сложно, тяжело на это решиться вообще, и как вы себя чувствовали, вот, когда выступали?
Спасибо, хороший вопрос. Это было мое первое появление на клиентском дне, наверное, спустя 3 года моей тишины. Ну, точнее, даже не так. 1,5 года это было громко в СМИ с дефектом лица и носа, а потом уже 1,5 года я просто пропала с радаров. Насколько было тяжело появиться? Ну, это был праздник для меня, во-первых. Поэтому, когда меня пригласили поучаствовать гостей, мне кажется, я уже психологически после последнего операционного вмешательства, после вот, предыдущего этапа, уже готова была показать. Уже мне все понравилось, я уже поняла, что мы, ну, не на заключительном этапе, но вот уже мы все сделали, такое основное реконструктивное. Поэтому мне не было волнительно, не было страшно. Единственное, что момент, я понимала, что пора показать, как это воспримут люди. Мне было до этого, честно говоря, все равно, потому что мне хотелось показать людям, которые придут, что и такое возможно, возможно, и на таких разрушениях все сделать и создать, чтобы, возможно, пришли, ну, с похожими трудностями. И, ну, и, наверное, работа, которая проделана за 1,5 года, я видела и по врачу, что уже можно, уже не страшно, уже можно показать, потому что уже есть определенное количество этапов, и мы не торопились, мы не сделали это там в сентябре, мы не сделали это раньше. Вот, наверное, сейчас это было пора.
Но сейчас вы действительно выглядите прекрасно, просто, ну, очень красивая, очень жизнерадостная и уверенная в себе женщина, это прям подкупает. Мы можем немножечко рассказать, вот что было? Потому что, ну, все видели фотографии в СМИ, все это мелькало. Каково это было?
Каково это было? Сейчас уже, наверное, сейчас вот сложно рассказать всю вот эту, да, вот по временному периоду, как, когда разрушение было стремительным. Это действительно я в один день вот так проснулась с полным разрушением, когда меня...
В один день?
В один день. То есть там до были просто некие изменения, деформация носа. Где-то проваливалась спинка, где-то он сужался, где-то он был в перекосе. Но я находилась в таком не очень хорошем моральном состоянии после развода и после многих событий, что я даже не замечала этого. И вокруг мне никто не говорил, что что-то не так, что-то не так. Потом начался воспалительный процесс, началось поднятие температуры. Это было в течение недели, две, даже пару месяцев у меня была 37,2, 37,5, субфебрильная температура. Может быть, где-то были какие-то недомогания вот здесь, в области носа. Так или иначе, меня это не остановило, и это был на период пандемии. Я решила, что у меня что-то не так, и вызвала косметолога на дом, и мы сделали еще инъекции уже на воспалительный процесс. То есть там уже был какой-то. Плюс было ужасно, я еще раз говорю, повторюсь, что моральная составляющая. И это уже был в один прекрасный день. Я просто проснулась, когда уже я обратилась за помощью в первый мед с полным, скажем так, разрушительным процессом носа. Но он еще у меня был.
То у нас еще был,
но... У нас был, но уже были разрушительные моменты. То есть такие... Совсем, ну, не для эфира. Скажем так, я обратилась сразу же за скорой помощью. Меня экстренно госпитализировали. Меня взялся за операцию по санации подобного некроза, который образовался уже внутри. То есть вот, вот он. Показался он в один день. То есть я проснулась, и вот он весь на лице. А до этого были просто дефекты. Взялся за меня профессор Сергей Анатольевич Карпищенко сразу же, зав. Отделением, ну, потому что, в принципе, это был экстренный случай, там шло время на часы, даже так.
Какой вот. Его был прогноз?
Был не очень хороший, потому что разрушение было до клиновидных пазух, то есть это уже туда, до мозга практически, уже последние пазухи, это там решетчатые, все пазухи были в разрушениях. Вот. В течение 4 или 5 часов проводилась операция, и все удачно, но его вычистили весь, то есть не осталось ни костной ткани, ни хрящей, ни слизистой. Ну и внешне это был маленький кусочек кожи, как мы уже могли видеть, ну, в средствах массовой информации я уже показывалась на передачах уже с подобным разрушением. Там все, что могли, сделали, а потом сказали, а дальше работа пластического хирурга.
То есть надежда была?
Да. Да, но это был период, когда надо было восстановить внутри слизистую, восстановить кровоток, кровоснабжение, сосудами наполнить, но хрящи от этого не вырастут. То есть единственное, что хотя бы какую-то жизнь туда напитать. Это проделывали перевязки в течение там, месяца или двух, но, к сожалению, когда уже надо было идти к хирургу и делать, случилось у меня... опять экстренная операция, язва, когда я пролежала 4 или 6 суток в коме, и сепсис. Ну, в общем, тоже уже вышел врач и сказал, не жилец. А там уже, ну, нос поддался уже и кожа разрушилась. То есть уже на тот момент все это было просто отверстие такое, ну, грустно, но там тоже это терапевты, реаниматологи, которые просто бились за жизнь, нужно жить, и, в общем-то, спасли. Спасли, ну, и вот выйдя другим человеком без носа, болеющая в течение 2 лет, одним за одним, ты становишься никому не нужна, и дальше обрушивается на тебя масс-медиа, ну, и здесь я была не права, не нужно было ходить и, естественно, вот это все рассказывать, показывать. Нужно было заняться своим внутренним состоянием, как-то восстановиться, постараться взять себя в руки. Не обращалась ни к психологам, ни к психотерапевтам, никому. Соответственно, это еще больше так в центрифугу меня засасывало и бросало из крайности в крайность, и уже... И интервью давала ненужные, где-то глупости говорила. И потом, в какой-то момент, уже я просто пропала.
Ну, просто страшно представить себе, что вы испытывали в то время.
Да, началась поездка по врачам. Сначала, опять же, вот что нельзя делать? Я стала слушать мнение других. Но, опять же, я же не сталкивалась с такой проблемой.
Была паника?
Да. Абсолютно точно была паника, и паника сделать, вот это было навязчиво, сделать нос, а надо было не с этого начинать, надо было там восстанавливаться постепенно, физически и морально. Соответственно, поехала там по рекомендации программы Малахова, где я была и там-то, в Москву, к одному. Там отправляют тебя, почему-то говорят, это не наша специализация, идите к челюстно-лицевому, у вас с челюстью проблем. И вот так тебя... болтают, как мячик, и ты все больше и больше, ты уже окончательно растрачиваешь все силы и надежды. То есть, и я ходила не только же к пластическим хирургам, я ходила к реконструкторам, я ходила к профессорам, я ходила в НИИ, где вот реконструкции, где должны помогать. Нет, я ходила уже и здесь, к челюстно-лицевым, тоже нет.
Что вас держало на плаву все это время?
Ничего не держало. Потом я упала в дно абсолютное, и физическое, и моральное. где я просто пролежала в течение года, не вставая.
Ну, это вот то состояние, постели, когда человек уже не хочет ничего.
Нет, он уже все, он уже думает. Нет, он не хоронит себя, нет, он просто вот в этом состоянии пребывает, да, в депрессии, да. На самом деле депрессия-то у нас только, а депрессия, вот если мы переведем, да, depression — это глубокий отдых, если с английского мы переведем это слово. То есть человек, он в глубоком отдыхе, в этом состоянии нуждается. А дальше либо он выйдет из этого состояния и со дна оттолкнется, либо нет.
Это тот случай, когда депрессия вам помогла?
Я думаю, что дальше наступил момент, эпицентр, когда либо встаю в один день, либо уже все, нет, либо уже нужна тогда помощь каких-то психиатров или какое-то специальное учреждение, где вот мне бы помогли. Но, видимо, все-таки я с двумя жизнями человек, мне дали там свыше вот второй шанс, потому что для чего это должно было быть. Сейчас я уже думаю, я ни о чем не жалею, что со мной произошло. Вот без вот этого всего не было бы сейчас меня вот такой, как я есть сейчас. Пусть все там останется, прошлое нужно уважать. Уважаю ту депрессию, уважаю все падения, все кармы, которые обрушились на меня, ну, наверное, расплачивалась за очень многие, за какую-то свою родословную, там же говорят, иногда трансерфинг так происходит. Ты чистишь всех. Вот. И, наверное, это вот дальше надо было, да, двигаться вперед. Это не происходило, не было таких мыслей, надо двигаться. Ты, когда находишься в этом состоянии, ты лежишь, нет, ты просто в этом пребываешь. Потом это случилось просто в один день. Какая-то вот внутри интуиция.
Что-то зажглось.
Интуиция зажглась, какая-то вот маленькая искринка.
Та самая батарейка, которая вот как запасная.
Эйнштейн, да, сказал, что у нас есть сверхдар, это интуиция, когда ты должен просто прочувствовать себя и вот жизнь, как ты хочешь дальше. И все вот это прочувствовалось, и дети, которые тоже были рядом, тоже, кстати, очень сильные личности, которые дали мне понять, что я нужна, во мне, значит, такие есть качества, есть не только материнская любовь и детская их ко мне, что ты нужна, нужна любая. Вот сейчас, да, ты без носа, но ты нужна, ты должна встать. Вот они тоже наподобие Дениса Генриховича, то есть их не волнуют мои проблемы, мои внутренние. Вот встань и все, прекрати.
Мы знаем, что сегодня у вашего сына день рождения.
Да,
прям, сегодня. Ну, вот, примите наше поздравление.
Спасибо
с этим.
Спасибо большое, да, 20 лет, это здорово.
Вашим детям, конечно, очень повезло. У них очень сильная и красивая мама.
Спасибо.
Что произошло дальше? Вы заставили себя встать. Вот встала и пошла.
Дальше встала,
куда пошла?
Дальше встала, я поняла, что я не пошла, не побежала к пластическому хирургу сразу. Нет. В течение 3 месяцев я просто занималась самодисциплиной. Самодисциплиной — встать утром, брать постель, поднять детей, проводить в школу, в садик, приготовить завтрак. То есть понимала, надо вернуть вкус к жизни. Вот.
Такой
надо
разгон набирается,
научиться,
да?
Да, вот эту вот... я думала, и у меня уже началась критика. Я понимала, что я в таком психологическом и физическом состоянии не могу пока что показаться врачу. То есть у меня так реалии были. А уже сознание, оно как-то очистилось. Вот оно, видимо, глубоко отдохнуло, и уже нормальные мысли. И в течение 3 месяца, с где-то апреля по июнь, я занималась вот этим своим внутренним состоянием, внешним, занималась домом, вот всеми факторами, которые нужно было закрыть, какие-то вот эти вопросы. И, соответственно, потом я взяла визитку, я ее взяла, она пролежала, это так, романтизация чуть-чуть, 3 года, ДГА у меня на столе. С момента, как я прооперировалась у Карпищенко. Он мне там ее дал, говорит, ну, если что, Агапов нос сделает. Вот так. Вот. И я ее положила, ну и как-то вот так позабыла. Соответственно, еще в период между процессом болезни уже разрушения, был другой хирург, который уже провел одну пластическую операцию. Я почему хочу сказать, что почему было не вовремя. Вот тогда было состояние физическое еще очень плохое и эмоциональное плохое. Поэтому, когда мы сделали лоскут со лба с тем хирургом, оно практически, большая часть отлетела. Она не прижилась. И...
Это вот та история, когда лоскут вырезается и потихоньку и перемещается.
Нет, он переворачивается вот сюда и образует такой некий хобот, так. Он еще бесформенный, без хрящей, без всего. Просто это лоскут большой ткани, потому что у тебя кожи нет.
Это заготовка для будущего
заготовка,
носа, да?
Угу. И, соответственно, может быть, мы дальше бы продолжили. Но, опять же, не мой доктор, не мой врач. Знаете, так относился к, ну, знаете, как к душевно больным. Знаете, к человеку вот очень жалостливый. И, ну, это не то. Это не тот момент в пластической хирургии, который вот нужно добавлять. Ну, и после примерно сразу же тоже так решилось. Я бросила просто ходить на перевязке и просто перестала. Все. То есть я осталась еще и с разрезанным лбом и с непонятной штукой здесь. То есть так себе история. И вот, вот здесь дальше я уже понимала, что права на ошибку у меня нет. И вот это... И дальше уже, когда визитку я взяла и написала помощнице Наталье Степановне, уже не было сомнений. Уже была абсолютно уверена, все получится. Вот было. Написала, Наталья Степановна отреагировала. Говорит, да, приходи, покажешься. Я была еще очень слаба. Морально это еще вообще не то. Но я пришла, зато уже все равно были живые глаза. Уже жизнь немножко в них появилась. Не каждый день Денис Георгиевич это увидел. Он посмотрел. Он говорит, я подумаю. Сейчас я там то ли в отпуск уезжала, то ли взял перерыв, может быть, паузу взял, подумать. Увидел, что уже часть что-то было, попытки сделано. Но мне кажется, ему вот уже понравилось на тот момент мое состояние, что я готова. Готова к этим операциям. Потом раздался звонок, Олеся, приходи на консультацию, уже врач берется. Там одна фраза была, он берется. Мы, мне кажется, вот первые вот эти вот встречи очень, ну, просто притирались друг к другу. Угу. Потому что он боялся мне сделать именно морально больно. Ну, там настолько у меня утрачено доверие вообще не то, что к врачам, у меня к человечеству отсутствие, то есть какого-либо. И вот он здесь прощупывал. Но он понимал, что нельзя вот это долго раскисать. И уже в конце мая я пришла, и он сказал 13 июля, это 22-го года было, начинаем операцию. И 13 июля уже было назначено. Время вот это вот на шок, а все, первый этап уже даже не оставалось. Надо было пройти обследование, анализы и начинать. Первое время было сказано, что 5-6 этапов. Угу. Вот, и все. И на этом все. Потом они уже сейчас вот там добавились, сейчас уже там их гораздо большее количество. Ну, сейчас уже это вообще не имеет значения.
Сколько. А сколько сейчас было вмешательств?
Сейчас мы уже в сентябре сбились. В сентябре мы перестали считать. Уже и я, и Денис Генрихович. Ну, мне кажется, уже 8 таких вот серьезных. Но мы там подразбивали на маленькие коррекции, потому что у меня такой индивидуальный все-таки подход ко мне был, что где-то не получалось в момент операции что-то доделать. Он останавливал и говорил, что в следующий раз, чтобы не навредить, чтобы не отвалилось все, что, то, что до этого сделано. Угу. Соответственно, уже таких подэтапов было штук 5 и 3 больших. 8.
По Денису Генриховичу чувствовалось, что он уверен в результате? Он вас заражал этой энергией? Или наоборот, или вы друг друга заражали?
Мне кажется, мы друг друга, да. Но мне кажется, вот впервые волнение я увидела это до подготовительного этапа. Был подготовительный этап, когда надо было уже переворачивать вот этот лоскут и вставлять реберный хрящ в основу носа. Вот здесь я видела первый раз, что он переживал, вот искренне прям говорил, что я уже перестал спать. То есть на самом деле это было очень в диковинку услышать, потому что он человек не эмоциональный, он очень спокойный. Но там уже началось, что ну уже Алиса нужно сделать, мне уже нужно, то есть он уже проговаривал себе. Вот здесь вот начался момент, и, к сожалению, или, кстати, тоже хорошо, у нас немножко не все пошло не так. То есть мы сделали эту большую операцию, основную, но возникли сложности. И здесь мы оба, мне кажется, проявили вот силу характера, духа и всего. То есть не я никаких претензий, хотя там, а вот мы там ждали так долго, или нытье включить, там мы так долго этого ждали. Нет, я замолчала, и все. Мы переделаем, я сказала. Мы сделаем еще раз. И спокойно прождали, когда, в общем-то, можно будет переделать. А он спокойно взял и сделал. Уже все получилось. Уже здесь вот момент, когда нельзя было растеряться, и мне нельзя было вот дрогнуть, что все пошло не так. До жизни мы живые люди, может что-то пойти не так.
Вы прошли такой, ну, тяжелый, тернистый путь. Насколько тяжело это было физически и морально?
Мне кажется, физически вот... Нет, там ты начинаешь, перестаешь ощущать себя. Ты вот свое тело не ощущаешь, ты себя не ощущаешь. Когда ты сталкиваешься вот с подобным дефектом, ты морально разбит полностью. Но я говорю, что потом человек очень сильное создание, какие-то скрытые резервы, и все. И здесь уже даже сложнее, ты морально уже успокаиваешься. Здесь, да, уже больше физические нужны силы, чтобы вот начать просто жить, а потом уже делать какие-то вмешательства. Просто, знаете, нам все же, я говорю, кидались, и такими, это ужас, да, то есть, ну, это там кошмар и прочее, это все сложно, это невозможно сложно, это нереально. И вот, знаете, нам вот с детства всегда говорили, вот, это трудно, это не так просто, это не, ну, на самом деле надо чуть-чуть, где-то все гораздо проще, чем мы вот усложняем себе. Из-за этого, мне кажется, вот это такое в советском пространстве, вот это все... Все не так вот просто.
Да, нас так воспитали, мы так привыкли. Правда. У нас новая страна нам не дает расслабиться. Алиса, скажите, пожалуйста, в какой момент, на каком этапе вы уже увидели какой-то результат, который вот вас вдохновил?
Ну вот мы, на самом деле, еще в июле, мы вот 13 июля уже 23-го года сделали основную операцию вот с реберным хрящом, когда уже все, уже хотя бы ты видишь нос. Да, он некрасивый, да, здесь там торчал, все неровно, все не так. Но ты уже понимаешь, что это уже из этого легче формировать нос. Ну а в октябре, да, в ноябре месяце, даже так, мы когда сделали еще одну коррекцию, я уже увидела все сегменты носа, и крылья, и колумелу, и спинку носа. И у нас было единственное непришито крыло одно. Но и это меня не стесняло. Я, наконец, не боялась. Вот это значит уверенный в себе человек. Вот уверенный в себе человек, он... Ему все равно, пришито у него крыло, не пришито. Он знает, что он идет какой-то к своей цели. Ему не важно, как на него смотрят, что говорят. Там по-разному. Вот 1 сентября меня запечатлели. И опять сказали, что там, вот там, без носа. Мне было вообще все равно до этого момента. И в ноябре месяце Денис Георгиевич сказал, что нет, ну давай на декабрь записываться, нам нужно в Новый год быть уже полноценно с носом. Все, и уже в Новый год все уже было. Потом мы в январе докорректировали, еще чуть-чуть. Все время добавляет какие-то коррективы. Иногда я готовлюсь к одной операции, и он готовится к ней, потом передумает. Такой творческий процесс я ему позволила. Это же тоже очень важно, когда он что-то может доделать, а пациент не будет в этом сопротивляться и тоже полностью довериться. Да, хорошо, конечно. Мы уже порезали тут все части тела, которые возможны.
На первой консультации вы показали фотографии Денису Генриховичу «Хочу вот так». Это было правильно или...
Нет, даже не так. Я говорю, вы видели, какая я была? Вы видели, вы открываете.
Вы показывали
вот
свои фотографии.
Интернет. Вот смотрите, как вот это... смотрите, какая я там. Вот это все было так эмоционально. Говорю, ну да, я видел. А тоже хорошо отреагировал, потому что если бы там, да, какая была красивая, вот это вот, нельзя было поддаваться и показывать. Да, я видел, но давай будем реалистами. Он мне говорил, у тебя сейчас 7 сегментов носа составляющих отсутствует. У тебя нет ничего, что может говорить вообще за нос. Мне нужно из чего-то его сделать. Поэтому, наверное, слишком рано. Мы сделаем один этап. Я опять, вот видите, какая я? Вот здесь вот можно мне опять? После где-то второго или третьего этапа я перестала заниматься этой ерундой. Уже все, уже полное принятие себя новой. Вот себя вот таким, какое будет сейчас лицо. Но он никогда не говорил, оно будет другим. Сейчас я уже вижу, оно похоже на то, что было в 20-25 лет.
А вы на нашем мероприятии говорили, что в молодости вы были не очень довольны своей внешностью. Сейчас что-то поменялось?
Да, конечно. Вот мне кажется, вот сейчас я абсолютно уверена в том, вот, нет, даже не так, мне сейчас абсолютно все в себе нравится. Несмотря на рубцы, неровности, шероховатости, где-то еще нужно доделать, я абсолютно нахожусь в гармонии со своим телом и лицом. И со внешним всем миром. То есть там, ну, я, мне кажется, жизнь-то не жила. Вот сейчас я живу, мне кажется, как я чувствую жизнь, так никто ее не чувствует.
Да, я думаю,
вот
что так.
Я ежеминутно испытываю радость от жизни. А там что? А там красивое, думаешь, все впереди, там вот так вообще думать не надо. Все вообще не впереди. Все вот сейчас, оно вот здесь. А не нравилось, постоянно была какое-то... Да, абсолютно неуверенная в себе. То есть с такими внешними данными, как там, ну, красивое личико, я была абсолютно неуверенная в себе. Мне кажется, я поэтому замуж так рано в 20 лет вышла, потому что я неуверенная в себе, мне нужно было вот доказать самой себе и вот всем, что я там красива, я хороша, я нужна. Вот это постоянное навязывание себя миру, мужчинам, мужьям. Это неправильно. Потому что человек должен действительно полюбить себя. Полюбить, принять, он должен чувствовать себя. Я не чувствовала. Я в течение 20 лет действительно, имея все данные, ничего не понимала.
Вот сейчас и получается, что несмотря на все шероховатости, вот эти вот какие-то там шовчики, рубчики, все это из вас плещет такая энергия, такая гармония, и она настолько вот делает вас, ну, светящимся таким человеком, что на вас хочется смотреть и смотреть. Кроме того, что, ну, результат действительно потрясающий, потому что я несколько раз видел вас в клинике вот на предварительном этапе, и я, конечно, думал, да, как, ну, разве из этого можно что-то сделать? Оказывается, можно. Оказывается, можно, и это заслуга не только Дениса Геннадьевича, но еще и ваша,
да,
я считаю.
Мне кажется, что действительно на таких разрушительных этапах, которые были у меня, это крайне сложно сделать. Но я не слышала случаев. По крайней мере, я в интернете все посмотрела, и способы здесь самые простые. Это там нос на магните, это протез. Вот, чтобы вот так создать свой из своих тканей, такого я не слышала и не видела. Но здесь еще момент такой, что у меня такой врач, перфекционист, как я, он же не просто вот сейчас мне делает нос, он же его еще делает идеально ровным и вот приближенным вот к его понятию, вот это агаповский носик. То есть он здесь кончик вверх, здесь это, здесь то. Я думаю, да ладно, хоть какой-нибудь то уж там нос. А сейчас...
То есть вам уже нравится, а он хочет довести до идеала.
Я говорю, да спасибо большое после последней операции. Он говорит, ну пока не за что. Как же, не за что тут уже все. Вот это стремление того, чтобы довести дело до конца, поэтому, мне кажется, он и боялся показать свою работу. Он очень трепетно относится. Вот скоро у нас там новый этап, да, он сейчас... Ну, давай пока не будем показывать, говорить об этом, потому что впереди операция.
Мы знаем, что после нашего клиентского дня там, ну, разошлись съемки по средствам массовой информации, и были какие-то странные комментарии. Ну, по-моему, нам просто не поверили, что это возможно. Была такая история, да?
Да, была. Наверное, практически все ссылки все-таки позитивно направлены и от людей, и от самих журналистов, что Алиса наконец вышла в свет, она с новым носом, новое лицо, новая жизнь, безумное преображение. И единственный комментарий дал врач-хирург, сейчас я могу его назвать, это вот Владимир Платохин, почему-то он высказал мнение, что это, хотя я сижу с врачом и с людьми, что это грим или фотошоп. Ну нет, вот, давайте покажем, это не грим, не фотошоп, это не на магните, вот, все крылья, все свое. Вот, чтобы не было никаких... Надо так показывать, потому что, наверное, человек с таким, ну, я бы сказала, дерзким высказыванием по отношению к работе, которая была полтора года, сказать, что это фотошоп или грим, но еще большую глупость он сказал, что это может все на тех стадиях, в которых у него были разрушения, оно, скорее всего, это отвалится. Ну... Не знаю, не имеет места быть, нельзя так говорить. Есть какая-то не только врачебная этика, а есть ну, отношение к тому пути, который пройден. И, наверное, кроме восхищения, здесь ничего не может больше быть. Будем считать, что таким образом врач показал, что работа хорошая.
Насколько я понимаю... У вас не просто сейчас восстановлен нос, ткани носа, у вас есть, присутствует чувствительность,
да.
У вас вернулось обоняние, у вас улучшилось дыхание. Этого всего не было?
Нет, этого всего не было. Просто кажется, что если у тебя такая вот дыра на пол лица, что ты дышишь. Нет, там все нарушено абсолютно. Вот а да я. Сейчас восстановлено абсолютно дыхание, вентиляция, пазух правильная. Я дышу носом. Восстановилось полностью запахи, я все чувствую. Но и как это... вообще не странно, и чувствительность носа тоже вернулась. То есть мне и больно, когда мне делают те или иные манипуляции на перевязках. И, в принципе,
чешется,
он чешется. Он, да, я хотела сказать, он и чешется, он и свербит, он и так далее, тому подобное. То есть я его ощущаю. Это вот. Хотя Денис Генрич говорил, что ну, только со временем. А оно как-то вот так все сразу. Вот. Потом, что еще же были не только пошла деформация носа, тут и западала носогубная, губа полностью провальна была, он же и это вернул сюда. Тут же был момент, чтобы это все вытянуть сюда вперед. Поэтому как-то так.
У вас сейчас такая жизненная энергия из вас прям прет. Какие у вас планы на жизнь?
Какой дурацкий вопрос.
Прекращай.
Да, ну конечно. Ну, нет никаких таких целей сейчас. И не надо жить вот этими целями. Это ерунда полная. Нужен какой-то, должен быть просто путь. Вот когда я ставила вот эти цели, завтра я начинаю новую жизнь. Вот ты вообще никогда не начнешь, если ты будешь ставить цели. Никогда. Нужно просто начинать и это делать. Вот только так.
Сейчас уже после, ну, закончился какой-то этап операции, и вы сейчас проходите реабилитацию тоже у нас в клинике, да?
Да, вот у нас последняя операция была 23 января, сейчас я была на консультации, прошло полтора месяца. В принципе, это было достаточно времени для того, чтобы уже наметить новый этап операции, и мы даем сейчас еще месяц на... расслабление тканей, на еще пускай заживет чуть-чуть, и наметили на середину апреля операцию, довольно-таки уже тоже, мне кажется, масштабную по коррекции кончика носа и сужения ноздрей, какой-то ее проекции. Мне казалось, это так, так немного, а как на последней консультации рассказал, так, ну, такая масштабная. Для того, чтобы уже ну, приобрел вид в профиль носа и кончик носа сформировать.
Угу. А сейчас косметологи работают с вашей кожей, да? Это подготовка вот к оперативному вмешательству или ну, вы уже занимаетесь всем лицом целиком, да, и вот какой-то эстетической составляющей?
Мне кажется, сейчас уже идет речь о просто эстетической составляющей целиком. Это просто не только показать, что, в общем-то, нос ну, сделан, но еще и проведена по овалу лица процедура, по увлажнению, по питанию кожи, которая ну, подверглась длительной и болезни и, соответственно, операционным вмешательством, и это не могло отразиться на какой-то общей утомляемости. И... Нет, это не связано. Пока что, мне кажется, не наступил еще момент, когда косметологи будут работать в момент, когда уже закончим все манипуляции с носом. У нас уже мы оставим тогда на косметологов, это будет включена какая-то лазерная шлифовка, где-то, наверное, интенсивная всех рубцов и неровностей, шероховатостей. Поэтому сейчас это просто преображение всего комплекса лица.
Спасибо большое, Алиса. Ну, а к нам волшебным образом присоединилась неподражаемая Екатерина Евгеньевна Шостак. Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна.
Здравствуйте.
Ну, Екатерину Евгеньевну я для зрителей как бы представлю, что это врач-дерматолог-косметолог с 18-летним опытом работы, заведующий отделением косметологии и реабилитации клиники ДГА. Я знаю, что вы познакомились еще до того, как Денис Генрихович начал свою работу с носом Алисы, да? Как это случилось, как это произошло, и какие у вас впечатления у обеих от этого знакомства?
Но я все-таки, с вашего позволения, попрошу Алису, пациента, прокомментировать, да, и то, что Алиса все же пожелает рассказать, то я прокомментирую, потому что я как врач не имею права на широкую аудиторию рассказывать то, чего не пожелает пациент.
Я с Екатериной познакомилась все-таки на период уже, когда я пришла к Денису Генриховичу, просто когда еще был глобальный дефект носа, и ну, прям пока еще до какого-то восстановительного процесса не было речи. Но Денис Генрихович, он, несмотря на то, что у нас пока есть отсутствие носа, это не значит, что не нужно ухаживать за собой. И он сказал, конечно, нужно идти здесь, здесь, это надо сделать. И порекомендовал сразу же к Екатерине прийти. Было сложно морально, потому что была еще как-то зацикленность у меня на том, что вот только нос, только нос. А потом, когда я почувствовала, что действительно нужно заниматься ведь полностью собой, здесь только вкупе вот это все может дать какой-то результат. Я пришла, и мы начали общаться. Екатерина очень хорошо расположила к себе. Тут не страшно, не стыдно показаться. Человек такой большой души, я могу сказать, что...
Да-да, это наша Екатерина
Евгеньевна. Это правда, это правда, потому что тоже не с пугающим взглядом, что здесь, а просто акцент. Что бы хотелось, меня спрашивал. Так как мы тогда занимались прямо реконструкцией, соответственно, были дефекты не только носа, но была, например, губа западала, она была более расплывчатая, не было контура. Угу. Естественно, мне, я уже это видела, но я стала спрашивать, что мне бы в первую очередь нужно было бы. И первое, наверное, вот были инъекции ботокса, чтобы расслабить какие-то мышцы, чтобы не было вот этой вот спастики вниз. Потом Екатерина согласилась мне сделать уже контур губ, чтобы вернуть какую-то форму. Но это было без какого-то фанатизма. Это было с точки зрения именно восстановить вот какие-то свои красивые черты лица.
Сейчас у вас очень естественно губы выглядят, да, очень красиво,
спасибо, наполненные. Спасибо Екатерине, такие, которая... Да. У меня своя форма губ хорошая, на самом деле, и объемы там не требуются, у меня такие природные. Но действительно, после больших разрушений губы тоже повредились, и мы сделали. Затем все равно образовалась какая-то усталость, да, брыли они называются, и... Я раньше думала, что это сразу там нити, или там надо объема придать. А Екатерина как-то вернула меня к моей естественной природной красоте, сказала, что нет, здесь не нужно этого, зачем вот это все перекачивать, нужно потихонечку. И мы вводили хорошую, замечательную процедуру, вот скульптора мне очень понравилось. И...
Это ни разу не реклама.
Нет, это не реклама, просто мне действительно эта процедура очень подошла, потому что я через 2-3 месяца видела лучший результат, чем на момент, когда мы делали эти инъекции. Вот, соответственно, дальше с Екатериной еще что удобно очень, что она все-таки на связи с непосредственно моим врачом Денисом Генриховичем, она советуется, как, что можно, что не стоит делать, чтобы не было перекосов, не было каких-то, да, навредить дальнейшему этапу, чтобы это все не сместилось никуда. Вот, так что в ближайшее время я с Екатериной обязательно продолжу дальше работать, потому что, ну, есть еще что хочется, потому что пока до каких-то эндоскопий и подтяжек таких серьезных, ну, далеко думать, потому что еще должен быть пройти период реабилитации, полного восстановления. Ну и вообще, в целом, не стоит фанатеть, наверное.
Ну да, я теперь готова прокомментировать, да, то, что спасибо, Алиса. На самом деле, Алиса очень позитивный пациент, но, безусловно, я понимала, как заведующая отделением реабилитации, какой масштаб все-таки пациенту предстоит оперативных вмешательств. И первым этапом мы выделили все же работу с качеством кожи, да, расслабление где-то втяжений, да, то есть каких-то небольших рубцовых деформаций. И мы потихоньку стали возвращать какой-то гармоничный, естественный вид лицу. На мой взгляд, косметолог должен быть немножко психологом. И очень важно пациенту дать по крупицам вот этот незаметный, естественный результат, не перегружать кожу, дать возможность коже восстановиться. Да? То есть мы работали с качеством кожи, и я понимала, что... стимулируя кожу лица пациента, да, то есть мы увеличиваем в дальнейшем приживаемость тканей после ряда операций, которые пациенту предстояло пережить. А, ну, конечно, все мы девочки, и мы все хотим выглядеть хорошо, да, и здесь важно переместить акцент с какой-то боли, трагедии, показать, что не все так плохо, да, у вас потрясающие губы, у вас красивые скулы, у вас отличный овал, давайте где-то немножко подсократим, увлажним, чуть-чуть наполним, и у пациента уже загорелись глаза, и пациент уже поверил вновь врачам. Вот это, на мой взгляд, самое важное. Немножко слышать пациента, да, и давать всегда чуть-чуть больше, чем от тебя требуется.
Екатерина Евгеньевна, а вот немножко такой технический вопрос. Ну, эти процедуры мы же проводили до оперативного вмешательства еще, да? А мы же немножечко работали с контуром, да, и губ, и вот овалы лица. Насколько это правильно работать до операции? Может быть, это надо там после было делать? Как вы прогнозировали результат?
Спасибо Алисе за ценный комментарий, и я хочу сказать, что у нас в клинике всех пациентов ведут врачи-косметологи, реабилитологи вместе с пластическим хирургом. И мы уже понимаем, когда у пациента предстоит оперативное вмешательство, какой масштаб будет оперативного вмешательства. Безусловно, мы вместе с Денисом Генриховичем вели пациентку, то есть у нас постоянно проходили консилиумы, да, на тему ведения пациента. И, естественно, я понимала, что моя основная задача все же это стимуляция репаративных в дальнейшем процессов. То есть я должна максимально была пациенту простимулировать, я для себя ставила эти задачи, да, кожную лоску для того, чтобы у пациента все в дальнейшем было хорошо. Не нарушать лимфоток, да, не навредить. То есть максимально работать на сокращение кожного лоскута, на выработку коллагена и эластина. Конечно, я знала план оперативных вмешательств, и, естественно, мы все делали так, чтобы косметолог и хирург не мешали друг другу.
Ваше отделение называется «Отделение косметологии и реабилитации». Расскажите, пожалуйста, о роли косметологии в реабилитации после операционных пациентов.
Мне бы хотелось выделить два этапа пациента, ведения пациента, когда он попадает в клинику к нам. Во-первых, это тот этап, который мы уже затронули, это подготовка пациентов к пластике, и это работа с качеством кожи, с кожным лоскутом. И зачастую этот этап является не менее важным, чем реабилитация, потому что пациент, который имеет достаточно неудовлетворительное состояние кожи, он получит результат после пластики такой же неудовлетворительный. И, к сожалению, у пациентов зачастую есть завышенные ожидания по поводу того, что после пластической операции уйдут и пятна, сосуды, и поры станут уже, и тонус, и где-то мелкие морщинки, но так не происходит. Выражаясь более простым языком, хирург может сделать не в случае, да, с Алисой, но в случае с изменением пропорции лица, это овал, да, если мы говорим про улучшение внешности, из курточки 54 размера, да, кожаной, может сделать 42. Но качество кожи при этом абсолютно не изменится. Вот так я всегда пациентам...
Как была китайская курточка, так и
да, как была поношенная, скажем так, да, потому что, ну, зачастую к 45-50 годам мы встречаемся с пациентами уже, которые имеют все признаки фотостарения, да, это пигментация сосуда. И поэтому очень важно стереть вот эти возрастные признаки старения до операции, потому что после пластической операции фототерапия, да, какие-то лазерные шлифовки, они зачастую невозможны в первые месяцы после операции. И улучшая состояние кожи, качество кожного лоскута, стимулируя коллаген, эластин, сокращая поры, мы помогаем хирургу, потому что в этот момент, когда уже пациент подготовлен и попадает в руки хирурга, зачастую хирургу становится даже проще работать с таким пациентом, потому что повышается заживляемость тканей, да, потому что, изменив пропорции, мы видим красивую портретную группу с красивым качеством кожи, да, у пациента. И, конечно же, важный этап – это этап восстановления. Здесь мы включаем уже все физиотерапевтические методы, мы знаем, как работать, мы знаем, на каком этапе что можно подключать, а что не нужно. И, конечно, наше отделение полностью оснащено для работы с такими пациентами после пластических операций, которых у нас много в клинике.
А вот с Алисой мы уже начали процесс реабилитации или только предстоит еще?
Частично после какого-то определенного этапа, после всех этапов мы, конечно, проводим реабилитацию, но глобальная реабилитация по тому, чтобы нам нивелировать, да, признаки хирургического вмешательства, она еще предстоит. Это и лазерная, да, лазеротерапия.
И лазерная, да, и еще что-то. Просто, мне кажется, Денис Генрихович, он немножко меня расцикливал, когда я была зациклена только вот нос, что, а вот здесь тебе что нравится, там, или вот здесь надо идти.
Ну,
там,
раз уж пришла, да, давай.
Да, то есть нельзя же было зацикливаться, а то, что там рассыпалось ты там в других местах, он очень хорошо ставил акцент, что, ну, если уж заниматься, то полностью. И потом, конечно, когда после катерининых процедур, ну, там возвращалось еще больше уверенности в себе, еще желание больше жить, радоваться дальше. Я понимала. Но при этом не было такого, что так, я хочу все и сразу сейчас там вот себе весь список в погоне за тем, чтобы сюда все наколоть. Уже такого нет, конечно же. То есть все это... спокойно проходит, в меру, столько сугубо, что вот необходимо тебе на сегодняшний день, чтобы подчеркнуть или, наоборот, приукрасить то, что, к сожалению, там, да, повредилось.
Какой сейчас план, Екатерина Евгеньевна? Что, какие методики, какие инструменты вы планируете вот для реабилитации Алисы?
Но я все-таки ставлю перед собой задачу улучшения качества кожи. Мы продолжим улучшать кожу, мы продолжим работать аппаратными методами, да, это
уже возникнет, когда разрешат уже сам нос уже, да, трогать, да, пока, да, нельзя.
Сейчас мы пока не трогаем, да, нельзя?
Нет, пока нет.
Мы улучшим состояние кожи, улучшим кровообращение
рядом,
вокруг.
Да, вокруг.
И поверьте, это тоже достаточно много важно, немало важно, потому что для того, чтобы лоскут заживал. Да? И основное — это настрой пациента. Вот работая заведующей отделением реабилитации, насколько пациент вдохновлен, насколько он в хорошем расположении духа пребывает, от этого очень многое зависит.
Как поэтому... я понимаю, у Алисы этот настрой прям на нескольких человек.
Да, мы очень рады, конечно, потому что пациент поверил нам, поверил врачам, он увидел, что все невозможное возможно.
Абсолютно.
Это здорово.
Насчет невозможного. Какие результаты вы предполагаете, чего можно вообще ожидать от реабилитации?
Но мы предполагаем, во-первых, достижение максимальной степени гармонизации черт лица пациента, потому что сейчас есть какие-то небольшие следы вмешательства, и при нанесении макияжа у Алисы вообще все уже прекрасно, но хочется, мы же девочки, мы хотим все-таки, чтобы было максимально незаметно. Да? Мы будем работать, конечно, с рубцовой тканью, мы будем работать с коллаген-стимулирующими препаратами, мы будем работать на профилактику профилактику старения, мы будем улучшать кровообращение, мы будем работать на всю портретную группу, да, безусловно, хочется не только...
То есть здесь мы работаем не только с носом, а вообще с лицом целиком, да?
Конечно. Для того, чтобы у нас заживить и нивелировать следы вмешательства, да, потому что есть небольшие, но все-таки рубцовые изменения где-то, и мы хотим, чтобы они были менее заметны. Мы хотим для того, чтобы где-то рубцовая ткань не тянула, где-то мы немножко расслабим периодически, да, будем расслаблять нейропротеином, то есть теми же ботулоподобными препаратами.
Сейчас уже ушли вот такие яркие покраснения вокруг носа, над губой, где было невероятное количество сосудов, они были повреждены. Сейчас после вот некоторых процедур Екатерины все постепенно уходит, и даже уже рубцы с одной стороны уже меньше видны. То есть там, такой процесс заживления идет очень хорошо. Он не быстрый, но я никуда и не спешу уже теперь точно.
Ну, теперь у вас уже такая уверенность, да, вот в результате,
конечно,
в конечном...
Конечно, уже все, уже точно все будет хорошо. Но я точно понимаю, что нельзя нарушать вот это кровоснабжение, да, кровоток, чтобы вот это все циркулировало, и, соответственно, и нос, и в целом лицо, и цвет лица. Сейчас уже даже без косметики хороший цвет лица, и в целом уже нет такого ничего ужасающего.
А что-то вам Екатерина Евгеньевна дает, как домашнее задание на дом? Вы дома что-то делаете еще?
Нет, нет, нет. Сейчас есть вот, мы встречаемся раз в полтора, в два месяца. Есть план на то, чтобы увлажнить хорошо кожу, которая очень, ну, довольно, видимо, устала от и операций, и от препаратов, от антибиотиков и прочего-прочего. Соответственно, Екатерина мне говорит, что мы делаем дальше, а я, естественно, слушаюсь. И иногда я говорю, а вот можно все-таки сегодня мне что-то еще? Ну, тогда Екатерина, если это возможно, соглашается. Чтобы что-то мне, чтобы я увидела сейчас. Вот, она говорит. Вот. А что-то остается на следующей операции или после операции, или до операции, когда вот это возможно, та или иная процедура. Периодически иногда я прошу прямо во время операции сделать. Ну, потому что все равно это какие-то инъекции, это болезненно, а ну, в момент наркоза все-таки это поприятнее.
Да, у нас, спасибо, Алиса, у нас есть такая возможность взаимодействовать не это только обсуждая пациента, но пациент может получить несколько процедур по согласованию, естественно, с пациентом от нескольких врачей в клинике, да, и выполнить, например, по согласованию с хирургом мы договариваемся и косметологические процедуры.
Да, во-первых, это поэтому... экономит и время, и, да, да, соответственно, и нет никаких болевых ощущений, потому что есть процедуры, которые очень болезненные. Ну и, да и в целом, если у тебя уже намечена операция, что, может быть, после того, как уже хирург закончит свои манипуляции, остается время для косметолога, и можно это все еще больше, ну, да,
усилить
и преобразить. Да. Вот поэтому, вот да, последний раз как раз мы вот сделали после Дениса Генриховича. Екатерина мне область шеи. Это не значит, что шеей тоже нельзя, не надо заниматься, надо и шеей заниматься. Мы сделали
шею. А что делали на шее?
А мы делали, да, морфеус, увлажняющий.
Игольчатый.
Вот да?
Морфеус, это же вообще
сокращающая процедура.
Ну, замечательный эффект, мне кажется. Ну, то есть здесь уже начинается такой комплекс, и я понимаю, что люди взяли, разделили с тобой ответственность за тебя. То есть это редкий случай, когда тебя просто ведут, а ты должен, ну, так, слушаться. Все, по-другому никак.
Екатерина Евгеньевна, вот вы сказали, что косметолог в какой-то степени психолог, ну и мы тоже об этом знаем, да? А есть ли какая-нибудь специфика работы с пациентами именно вот после реконструктивной пластики?
В моей практике были пациенты, и возрастные пациенты, которые имели большое количество рубцов, не хватало там части прям скуловой кости и так далее, они не хотели обращаться к пластическому хирургу, и я восстанавливала в течение 1.5-2 лет лицо, например, филлерами, да, то есть там мы проводили и инъекции филлерами, расслабляли нейропротеином рубец и проводили периодические шлифовки, то есть и практически мы, когда я показывала эти результаты хирургам, они говорят, не может быть, там был какой-то там, имплант, да, и филлером так невозможно. Но самое главное договориться с пациентом, да, что все будет хорошо, чтобы пациент следовал, и Алиса в данном случае она следовала всем абсолютно рекомендациям, да, и дать пациенту надежду, да, сказать честно, что я могу сделать вот, да, в ближайшее время. То есть составить план долговременного лечения, что мы можем получить через 1.5-2 года, чтобы человек понимал вообще, к чему мы идем и какой результат мы можем получить. Да? Дать пациенту, ну, во-первых, надежду, самое главное, и, во-вторых, конечно, дать пациенту какой-то небольшой результат, где-то подкорректировать, да, форму там, губ, где-то немножко что-то расслабить, где-то что-то исправить. То есть какими-то малоинвазивными методами подобрать адекватный домашний уход, возможно, да, выслушать пациента, понять, что есть какой-то дефицит, например, тех же там, микро, да, внутри элементов, отправить, возможно, к эндокринологу. Да. То есть тут немножко нужно быть еще и врачом общей практики, чтобы пациенту было комфортно. Он пришел, изложил свою проблему. И врач уже должен сам объяснить, да,
проблема что... это или нет.
Вот, да,
это проблема. Потому что, может быть, это вообще не проблема.
Да, и разделить, да, с пациентом. Потому что, когда пациент приходит, например, и говорит, я хочу лифтинг, да, и моя задача была сказать, все хорошо, я уже все придумала, у вас будет вот тогда-то, да, я вижу оперативное вмешательство, и мы сделаем, вот, например, тот же там микроигольчатый лифтинг. И я зайду вам на овал лица, я его сокращу, у вас шикарные от природы скулы, и они и так у вас выделятся, они и так подчеркнутся. И пациент все, он понимает, что его услышали, да, овал лица, он будет лучше. Поэтому очень важно, еще раз скажу, слышать и слушать своего пациента.
А вот здесь вот мне интересно, Алиса, когда пришла, да, она еще, ну, пока была не уверена, она же не знала, что там будет, да?
И это нормально, абсолютно.
Да, как вот вы с ней работали? Алиса, у вас какие были вот, ну, в какой момент вы доверились Екатерине Евгеньевне и вообще клинике?
Нет, ну, в клинике я уже там доверилась сразу же.
Прям сразу?
Прям сразу, да, там не было выбора. Нет, там меня штормило немножечко там после первого этапа. Ну, это нормально, потому что когда ты не понимаешь, что вот из этого потом можно что-то собрать. Ну, там они были такие довольно шокирующие, но вовремя берешь себя в руки, и потом уже после второй, третьей коррекции... После первых коррекций не было разговора о косметологе, потому что было слишком рано. Там был момент заживления, приживались ткани, не приживались, это мы ждали. А встретились мы, наверное, с Катериной на втором-третьем этапе уже операции, когда уже что-то вырисовывалось, уже какое-то, естественно, это еще было далеко от того, чтобы снять. Я приходила даже в повязках, мы не снимали эту повязку никогда, потому что, ну, не стоило и самой расстраиваться, и другим показывать. Вот. И даже несмотря на то, что у меня была повязка на носу, мы все равно делали уже какие-то манипуляции с лицом. Уже начинали, потому что, еще раз повторюсь, что были с сосудами большие проблемы, и уже надо было что-то убирать. Потом были где-то перекосы, естественно, какая-то пошла уже там асимметрия, и для того, чтобы рубцы были очень жесткие, для того, чтобы немножко помочь хирургу, и в дальнейшем мы уже вот стали что-то делать. Естественно, это было не сразу, не то, что я пришла после первого этапа операции, мы сразу там косметолога подключили. Не-не-не. Мне тоже надо было как-то подготовить, потому что это был довольно такой сложный этап, потому что первые... Сейчас мне уже очень стыдно за там поведение. Где-то первые 3 месяца это было очень тяжело.
Дали и
были
свои
штормилы, и были перекосы свои. Но... Меня тоже можно было понять, и с таким пониманием, каким отнеслись Денис Генрихович, его помощница, к тому, что у меня были такие всплески, я очень признательна. Потому что, ну, это вот такая психологическая помощь. Причем, мне кажется, это люди, которые тебя очень хорошо чувствуют, как с тобой надо и как с тобой не надо. То есть жалеть нельзя. Было у меня, я такого психотипа, что если меня начнут жалеть, я тогда все тоже раскисну. А успокаивать тоже нет. Ну, там, я тогда начну наоборот перекос, что он мне успокаивается, значит, у меня что-то не так. Там просто люди замолчали и просто спокойно делали свою работу. То есть они вообще не слушали, не реагировали. Вообще не
реагировали. И Екатерина Евгеньевна так же, да?
Мне кажется, да, я как-то Екатерина говорила, что вот сюда это хочу, сюда, сюда, сюда. Ну да, замечательно, все это здорово, но на сегодняшний день мы можем сделать вот это, вот это, вот это. Все тогда. А, ну да, понятно. Там вот так. То есть, ну, это работает. Ну, это действительно индивидуальный подход к пациенту. Мне так кажется.
Почему, что... Я так понимаю, вас очень четко прочувствовали.
Меня хорошо, да, меня очень хорошо прочувствовали. И прочувствовали, мне кажется, какие-то действительно... вот скрытые во мне там, качества.
Вы сами не знали,
да? Я их сама не знала, а у меня их там стали вот так вытаскивать. Причем это делается все настолько спокойно и незатейливо, что даже не обращаешь на это внимания. И потом вырисовываете из себя, на самом деле, очень качественный человек. То есть в оконцовке ты... Вот ты качественный уже по всем.
А это можно сказать, что это и психологически на вас тоже повлияло?
Конечно, абсолютно точно. Ну, то есть это вообще совершенно... Вытащили вот все то, что надо было вытащить, и спрятали то, что не нужно показывать. То есть это вот так сделали, такую трансформацию полную меня. Естественно, уже другой человек, не та, которая была, и внешне не та. На самом деле, кстати, вот Денису Генриховичу я... там вот в первый момент, ну так, по глупости, вот я хочу вот вернуть вот то. И самое интересное, я показывала фотографии, где мне там 30-32, где уже очень много всего лишнего в лице. Mm-hmm. Это уже не я. А сейчас я смотрю, что получилось, и открываю фотографии, где 22 и 25, где еще не было ничего введено косметологами и каких-то вот... То есть мы вернулись вот к тому внешнему, вот я говорю, что заново родили меня туда. Оп. То есть вернули те черты лица, которые были, без филлеров, без огромного количества объема в лице. То есть такую вот эту аристократичную довольно-таки, да, ну, выражение лица. Поэтому, когда я сейчас открыла вот фотографии, и прям так, ух, думаю. Здорово.
Вы Екатерине Евгеньевне показывали тоже фотографии?
Надо сейчас будет еще показать. Записалась на прием на следующей неделе, я обязательно покажу.
Я очень, очень буду ждать эти фотографии. Но на самом деле, действительно, Алиса очень сильно поменялась. И буквально я наблюдаю, да, за чертами лица. Это действительно так. То есть лицо, что называется сейчас модным трендом, подсобралось, подсократилось. И я считаю, что я со своей задачей справилась. Раз сокращается кожа, значит, я сделала все правильно, то, что подошло пациенту. И мы сейчас видим действительно красивый результат, пропорции и операции. И на лице в плане омоложения лица не было никаких. Поэтому это все косметология, как бы это ни было, не звучало, да, банально. Не обязательно бежать сразу, да, к пластическому хирургу. И Алиса достаточно сохранная молодая женщина. Мы просто хорошо прозвучало то, что было внутри, вытянули на поверхность. Да. Вот мы просто взяли немножко... поработали с тем, что было. На самом деле было все. И красивая форма губ, и свои собственные красивые скулы, и красивый подбородок. И здесь нужно было и абсолютно красивое просто положение бровей. То есть где-то немножко что-то подчеркнуть, где-то сократить. И вот природная красота, она стала более чем очевидна.
Да, да, все вернулось. Екатерина Евгеньевна, можно сказать, что Алиса — это, может быть, самый яркий случай в вашей практике?
Я думаю, что да. Ну, есть еще пару случаев. Я бы именно сейчас мы затронули тему по реконструкции, да, лица после травм и так далее. Мне эта тема очень интересна, поэтому я могу сказать, что, ну, одна из самых ярких случаев за мои годы работы в косметологии. Так очень тяжело прозвучало.
За мои годы работы, да. Расскажите, пожалуйста, о том, как развивается реабилитационное направление. Какие-то методики появляются новые, какие-то техники, инструменты, препараты?
Все-таки повторюсь еще раз, да, очень важный этап – это этап подготовки. То есть понять, насколько пациент вообще готов, насколько его кожа, насколько его организм готов к операции. Да, здесь уже, конечно, задача больше врача-терапевта посмотреть, чекап, сделать анализы, но задача врача-дерматолога-косметолога оценить вообще состояние кожи. Да? И здесь подчеркну, что все-таки наши хирурги, хирурги нашей клиники, они все работают с косметологами, они всегда рекомендуют подготовиться. Потому что в плане реабилитации она должна быть. Да, она должна быть, и это неотъемлемая часть реабилитации любой хирургической операции. Но почему-то только после пластической операции большинство пациентов, ну, недоумевают, почему нужна реабилитация. Да, и, и в травматологии, и в ортопедии, и в челюстно-лицевой хирургии всегда есть физиотерапевтические методы реабилитации. А сейчас огромным трендом в реабилитации все же является коррекция каких-то дефицитных состояний пациента. Это все-таки должно проводиться и до, да, оперативного вмешательства. Вот, поэтому не так давно я все-таки стала врачом еще геронтологом, получила еще одну врачебную специальность, да, потому что наши пациенты — это в основном пациенты старшего, взрослого возраста. Это пациенты в пластической хирургии, да, все же после 50 лет их большинство. Mm-hmm. Поэтому здесь должна проводиться коррекция дефицитных состояний, тех же витаминов, например, да, посмотреть гормональный фон пациента, да, отправить к врачу-эндокринологу. И в первые сутки после пластической операции все же пациент должен быть под наблюдением, да, какие-то биологически активные добавки должны назначаться, потому что эти пациенты принимают антибиотики. Здесь тоже очень важно, да, следить за состоянием микрофлоры. Очень важно пациенту назначить диету необходимую. Очень важно подойти комплексно к каждому пациенту, не просто забросить его, да, приходите через месяц на осмотр после пластики. Так не должно быть, потому что пациенты, поверьте, 80% людей, которые даже идут на пластику, которые сделали пластическую операцию, они не готовы на утро увидеть в зеркале то, что они видят.
Да.
Даже они понимают, что будут синяки, они будут отеки, но подсознательно 90%, у меня аж мурашки по коже пошли, пациентов в отделении, когда я общаюсь с людьми, люди говорят, что да, доктор, я знал, что будет там синяки, гематомы, но я думала, что со мной так не произойдет, что со мной так не будет. То есть до конца все равно люди не готовы увидеть то, что они видят. И, конечно, тренд — это аппаратная косметология, да, это фотодинамическая терапия, это высокоинтенсивные лазеры. Потому что, ну, банально то, что мы делали там 15 лет назад, микротоки, да, они тоже есть, но это один из этапов сейчас. Все-таки комплексный подход, если я сейчас начну рассказывать, я достаточно займу эфир огромным количеством информации, да, и я просто хотела бы сказать, что это комплексный подход к ведению каждого пациента, и он должен быть с первых суток, подчеркну, после хирургического вмешательства.
Спасибо вам большое, Екатерина Евгеньевна. Спасибо большое, Алиса.
Спасибо.
Хочу вам сказать, что вы впечатлили нас, конечно, еще на вот клиентском дне в нашей клинике. И сейчас было очень интересно с вами пообщаться. И меня, например, очень вдохновляет ваша история. Я считаю, что вы пример для многих. И поэтому вот хочу спросить вас, может быть, вы посоветуете что-то людям, которые оказались в подобной ситуации и которым только предстоит еще пройти ваш путь?
Ну, я надеюсь, что с подобными дефектами лица, которые у меня, так, не так много таких людей. Ну и вообще у меня редчайший, наверное, такой случай. Мне кажется, у Дениса Генриховича мы общались, я, наверное, первая. Такой сложный. Но я думаю, что люди, которые столкнулись с той или иной ситуацией, вот с подобной, особенно если это женщина, это очень тяжело психологически, когда ты еще там медийная личность, ты была очень красива, ты видишь свои фотографии, столкнуться потом в зеркале с, ну, будем говорить своими именами, с таким уродством, которое, да, случилось. Мне кажется, человек, я бы посоветовала, прежде всего, нужно в какой-то момент принять эту ситуацию, как у меня это случилось. То есть пока я не приняла вот то, что вот сейчас вот так, я понимала, что не нужно бегать или идти к врачу. Сначала принять, почувствовать интуитивно, что можно изменить. У нас есть сверхдар, все-таки у человека интуиция. Когда ты чувствуешь, когда нужно начинать, когда не нужно. Вот до этого, мне кажется, мне не нужно было вот бегать и распыляться по врачам, а вот нужно было спустя 3 года пойти, а не тратить себя и принятие, потом физическое абсолютное здоровье, ты должен быть абсолютно здоров. Не только по анализам, ты должен быть, у тебя должны быть силы, ты должен быть эмоционально готов. Поэтому я бы посоветовала убрать всякие отчаяния и прочее, ставить на себе крест. Потому что в какой-то момент у меня была минутка, что я проживу и так. Ну, вот. А с одной стороны, это принятие себя, с другой стороны, все-таки не стоит. На сегодняшний день я считаю, что у нас мало занимаются реконструкциями, к сожалению, мне так кажется. Хотя это странно, потому что после войны мы, Советский Союз, единственный, кто собирал лица в таких количествах, как мы собирали. Но почему-то потом началась эпоха, да, вот этой пластики, и просто ушли из красивых носиков делать, ну, еще более, наверное, красивые носики. И, к сожалению, с реконструкциями, ну, я столкнулась с тем, что я, приходя к врачам, никто не хотел брать на себя вот такую работу. Ну, о чем это говорит? Ну, не знаю. Наверное, это серьезный шаг. Врач понимал, наверное, что это надо разделить со мной ответственность, что это взять надо на себя, надо, чтобы человек поверил. Наверное, никто не хочет сейчас. Но Денис Генрихович, он другого склада человек. Он за помочь. Он за совершенно точно. Он просто взялся и все. Вот и тоже интуитивно, и мне врач это подходит. Это вот, мне кажется, как женщина, когда, да, рожает, вот она выбирает себе гинеколога. Есть кто подходит, с кем ты вот доверишься, да, рожать своего ребенка, а есть с кем нет. Вот пластический хирург, мне кажется, то же самое. Поэтому я даже рада, что от меня все отказывались. Спасибо. То есть мы не подходили эмоционально. Да, спасибо. Да, они меня привели к тому, кому нужно, с кем мне очень понятно, гармонично, абсолютно мы на одной волне. Вот... мне кажется, я заряжаю Дениса Генрихович, он меня спокойный более делает, я, наоборот, чуть-чуть более эмоциональным, радуется со мной победой своей, это его часть, мне кажется, и плюс мы разделяем у него нос, это вот его детище, вот у нас работа с носом, это отдельно у него, а вот просто со мной как с человеком, это тоже отдельно. Поэтому люди, которые столкнулись, я считаю, что нужно все-таки... Я бы хотела быть примером, чтобы люди знали, куда можно обратиться совершенно точно, видя на результат, какой мы добились за ерунду. За 1,5 года это ни о чем. Это просто ни о чем. Это просто мы интенсивно. Это можно было растянуть на 3 года, на самом деле. Это просто я показывала, что я готова. Ну и врач тоже, не теряя вот этого темпа, соответственно, назначал операции от 6 недель до 3 месяцев, самый большой перерыв. Поэтому я говорю, что человек должен быть просто подготовлен к подобной операции. Вот если с ним такое случилось, наверное, какое-то время нужно взять тайм-аут и с дефектами, с такими, наверное, пожить, принять, потому что, чтобы не было вот этого потом такого, да, размениваться по...
Да.
Вот ты начнешь кидаться от одного к другому. Вот ты примешь, потом интуитивно чувствуешь, готов к операциям, находишь врача, особенно если вот теперь есть какие-то рекомендации, я точно могу сказать, куда и кому нужно идти. Это совершенно точно. Человек возьмется за любой уровень работы, сложности, не побоится ничего. Да, не будет там обещаний, что он просто будет делать. Тут абсолютное качество мужчин, когда нужно просто делать и меньше говорить.
Спасибо вам огромное за то, что вы к нам сегодня пришли, с нами пообщались. И вы действительно пример для многих. И как вот Денис Генрихович вас заразил оптимизмом и вот этой вот энергией жизненной, так и вы. И теперь вот нас тоже, меня, во всяком случае, вы заразили этим. Большое вам спасибо.
Спасибо тоже.
Друзья, с вами был подкаст «По красоте». Спасибо вам большое за внимание и поддержку. Слушайте нас на всех платформах, ставьте сердечки, звездочки, лайки, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии. И, конечно, мы на них ответим в следующих выпусках подкаста, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи!